«Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой грузинскую мечту в последний раз призвали к демократии, а делегация Бундестага объявила, что Германия не поддержит присоединение Грузии к ЕС, если страна не изменит траекторию. Абхазия оказалась в политическом кризисе после обнародования скандального протокола встречи Дмитрия Козака с Асланом Бжани и резкого сокращения российского финансирования. Прошел ровно месяц с начала наступательной операции вооруженных сил Украины в Курской области. Обсуждаем с гостем неделя. Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной у микрофона, Демис Паландов. Отменить закон об иностранных агентах и провести справедливые и прозрачные парламентские выборы 26 октября призывают Грузию американский сенатор Джин Шахин и делегация Бундестага, прибывшая в грузинскую столицу. Наряду с этим в Тбилиси сегодня активно обсуждали редакционную статью Washington Post с заголовком «Последний призыв к демократии в Грузии». Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Американский сенатор Джин Шахин сообщила, с каким требованием обратился премьер-министр Иракли Кобахидзе к властям США в ходе ее визита в Тбилиси – прекратить финансирование критически настроенных грузинским властям НПО. Об этом сенатор-демократ рассказывает в интервью National Journal. Там же Джин Шахин говорит и об отношениях между правительствами Грузии и России, приостановленной США помощи правительству в 95 миллионов долларов, об анонсированных грузинской мечтой репрессиях в отношении оппозиции. Еще более тревожно то, что после нашего визита правительство заговорило о ликвидации всех оппозиционных партий. Они хотят установить диктатуру, а не демократию, отмечает Шахин. О политике правящей силы говорит и другое американское издание The Washington Post. В редакционной статье «Последний призыв к демократии в Грузии» отмечается.
Демократия не может существовать без свободной конкуренции между политическими группами. Именно поэтому последние новости из Грузии вызывают такую тревогу. Правящая партия «Грузинская мечта», авторитарная и пророссийская группа, угрожает после получения большинства на парламентских выборах 26 октября запретить все оппозиционные партии. Возможно, это последнее предупреждение для грузинской демократии. Соединенные Штаты могут сделать больше для ее спасения.
Говорится в статье. В оппозиции предположили, что перед выборами критика западных партнеров усилится. Представитель партии Ахлеби Ника Парулава из интервью американского сенатора и статьи Washington Post заключил следующее.
Вместе с санкциями против грузинской мечты продолжается поддержка грузинского народа. Сенаторы, президент США, международные издания говорят о грузинской власти как антидемократической силе, идущей к диктатуре. В то же время, когда друг нашей страны, сенатор Шахин, говорит о диктаторских амбициях мечты, представитель нашего исторического врага Сергей Лавров хвалит власть как защитницу грузинской идентичности. Потому выбор прост – или европейские перспективы, или изоляция и Россия.
Критика из США совпала с нелестными оценками грузинской мечты со стороны германских депутатов, гостивших в Тбилиси с 4 по 6 сентября. Депутат Хатуна Самнидзе, лидер республиканской партии, обратил внимание, что за эти дни представители власти так и не встретились с делегацией из Германии. На этой встрече тяжелее всего было услышать то, что с нашими коллегами, друзьями этой стороны не встретилась грузинская мечта, ни спикер парламента Шалва Папуашвили, ни представитель исполнительной власти, что еще раз подтверждает, насколько тягостными становятся решения грузинской мечты с приближением выборов, насколько они перестали скрывать, что готовы на все, чтобы остаться у власти и чтобы у нас усилились проблемы на пути в Евросоюз. Об этой опасности мы и говорили с представителями Бундестага. Если грузинская мечта продолжает российскую политику, в том числе и приступив к реализации закона об иноагентах, то это прямо мешает стране стать членом европейской семьи, заявила Самнидзе после встречи. В наглой лжи, которая не прожила и 15 минут, обвинил в ответ оппозицию председатель комитета по внешним связям Николас Самхарадзе. Меладзе. От имени правящей партии он встретился с гостями из Бундестага, а отсутствие спикера объяснил активизацией предвыборной кампании. Шалва Папуашвили отправился в регион. Впрочем, иную причину назвал первый вице-спикер парламента Грузии Кия Вольски.
«Мы не та страна, которая помашет рукой или пальцем, и мы сразу пойдем навстречу. В их планах нет обсуждения, анализа и дискуссий по этому вопросу. Их план – отстаивать свою позицию, идентичную планам радикальной оппозиции».
Если власти Грузии продолжат нынешний курс, немецкий Бундестаг не сможет поддержать начало переговоров о вступлении в Евросоюз, заявили в свою очередь гости из Германии на итоговой пресс-конференции. В совместном заявлении члены Комитета по иностранным делам Бундестага Дебора Дьюринг, Юрген Харт, Ульрих Лехте и Нильс Шмидт обращают внимание на важность проведения прозрачных и справедливых парламентских выборов 26 октября. Там же содержится призыв грузинской мечте отозвать закон об иностранных агентах. Также предлагается добавить этот вопрос в качестве 10-го пункта в список обязательств Грузии для продолжения евроинтеграции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главной темой на этой неделе в Абхазии оставался скандальный протокол встречи замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани. Уже скорее не сам документ, в подлинности которого почти никто не сомневается, а последствия в нем обозначены. Речь идет о прекращении российского финансирования Абхазии, которое стало фактом уже 1 сентября этого года. О том, как развивались события в абхазской «Нужной газете», рассказала ее редактор Изида Чания.
Всю неделю в Абхазии представители власти и общественности обменивались монологами по поводу злополучного протокола встречи Козак-Бжани. Напомню, что встреча прошла в Москве 19 августа, а 10 дней спустя в сети появился ее протокол, где говорится, что Россия с 1 сентября прекратит финансовую поддержку Абхазии, будет продавать Абхазии электроэнергию по коммерческой цене, ограничит контакты депутатов Госдумы и парламента Абхазии и, по предложению президента Аслана Бжани, рассмотрит вопрос о лишении гражданства России депутатов и лидеров оппозиции, потому как республика не ратифицирует соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, не принимает законов, разрешающих российским юрлицам строить апартаменты, и не предоставляет дополнительные льготы российским инвесторам. В Абхазии протокол восприняли как давление. Общественность считает, что это последствия политики, проводимой нынешним президентом Асланом Бжани. Ранее им предпринимались попытки ограничить свободу слова, для чего в парламент направлялись, но были отклонены поправки к Уголовному кодексу. На встречах с силовиками Аслан Бжани призывал органы прокуратуры и силовиков к арестам представителей оппозиции и общественных активистов и так далее. Все эти инициативы Бжани, включая инициативу о принятии закона об иноагентах, не удались. Поэтому в обществе есть подозрение, что теперь Аслан Бжани руками России пытается расправиться со своими оппонентами накануне выборов, повышая социальную напряженность в обществе и обвиняя оппозицию в том, что в результате их несговорчивости врачи и учителя лишатся российских надбавок к заработной плате. А так как сам он в Абхазии не находится, на вопросы общественности отвечало его ближайшее окружение. Так на неделе прошла пресс-конференция главы МИД и секретаря Совета Безопасности Сергей Шампа и Рауль Лолуа сообщили, что по дипломатическим каналам протокол встречи Козак-Бжани в Абхазию не поступал. Уточнить, соответствует ли его текст действительности, они не могут, так как Аслан Бжани после визита в Башкирию отправился в Москву, что совбез займется выяснением того, кто и зачем представил данный протокол для публикации в СМИ. При этом Сергей Шампа подтвердил, что Россия прекратила финансирование зарплат абхазских бюджетников с 1 сентября. Получилось смешно. 3 сентября министр сообщает, что о прекращении финансирования в правительстве знали давно. Уведомление они получили 2 сентября, а финансирование прекратилось 1 сентября. Шамба назвал эти меры санкциями в ответ на неисполнение обязательств, взятых на себя руководством Абхазии, о признании судебных и арбитражных решений и так далее. Исполнительная власть обвинила в возникших проблемах депутатов парламента и оппозицию. Экономист Ахра Аристава прокомментировал прекращение софинансирования зарплат бюджетников. Он отметил, что она не имеет никакого отношения к обязательствам Аслана Бжани, так как изначально предусматривало сокращение объемов финансирования к 2025 году. Правительство об этом знало, но не подготовилось. Он напомнил, что Абхазия и ранее покупала у России электричество по коммерческим ценам, и это не является новостью. Экономист считает, что у Абхазии есть два пути: либо выпрашивать дотации и выполнять обязательства, не соответствующие интересам Абхазии, либо проводить реформы и развивать свою экономику, бороться с коррупцией, поддерживать отечественного производителя. Оппозиция на этой неделе тоже провела очередную, вторую по счету встречу с общественностью и возложила ответственность за осложнение российско-абхазских отношений на президента, взявшего на себя заведомо невыполнимые обязательства, которые к тому же являются прерогативой парламента, а не исполнительной власти. Они отметили, что вместо того, чтобы проводить реформы и пополнять бюджет, власть разбазаривает средства народа на увеселительные мероприятия, командировки и собственную безопасность. Оппозиция и представители общественности считают, что в сложившейся ситуации после появления протокола Козак-Бжани последний должен безоговорочно уйти в отставку с должности президента Абхазии, что необходимо наладить диалог с российскими партнерами, чтобы донести до них точку зрения общественности Абхазии. Аслан Бжани после визита в Башкирию в Абхазию не вернулся и находится в Москве. Его пресс-служба имитирует его присутствие в Абхазии, вывешивая поздравительные тексты и указы о награждениях. Правда, не столь энергично, как это обычно бывает во время длительного отсутствия Бжани в Абхазии. Между тем, не только полемика о протоколе была отмечена уходящая неделя. Собрание Гудаутского района выбрало главой администрации района Валерия Авицба и предложило президенту утвердить кандидатуру, за которую проголосовало 27 депутатов из 28 присутствовавших. И это тоже показатель непопулярности нынешнего президента Бжани, у которого есть право выдвигать кандидатов на должность главы района. Но сейчас все получилось наоборот. Напомним, что ранее Гудаутское собрание отклонило кандидатуру Рауля Лоло, представленную президентом на эту должность, после чего Аслан Бжани назначил своего протеже Рауля Лоло на должность секретаря Совета Безопасности. На этой неделе начался новый учебный сезон. Министерство просвещения сообщило об острой нехватке учителей в школах Абхазии. В Доме Москвы прошел джазовый вечер, посвященный 877-летию столицы России. МВД рапортует о количестве оштрафованных водителей, изымает аппараты по добыче криптовалюты и уничтожает посадки марихуаны. В селе Шашиквара локализован пожар на мусорной свалке. Черноморэнерго и водоканал с удивительным постоянством отключают свет и воду. Курортный сезон подошел к концу. Похоже, нас ждет сложная осень и зима.
Итоги недели в Абхазии на сайте «Нужной газеты» подвела ее редактор Изида Чания. За ситуацией в Абхазии следят и в Тбилиси, по крайней мере, аналитики. Национальным тупиком назвал текущее отношение Сухуми с Москвой наш постоянный тбилисский комментатор Тенгиз Аблотия. Дело не в апартаментах и не в финансировании самопровозглашенной республики. По его мнению, сама Абхазия в ее нынешнем виде с выборами и оппозицией для России неприемлема.
Что случилось? То, что, по идее, должно было произойти еще 15 лет назад. Странно не то, что это произошло, странно то, что так долго не происходило. Как-то не очень серьезно звучит, когда мы говорим о конфликте между Россией и Абхазией. Это настолько диаметрально противоположные весовые категории, что теоретически никакого конфликта между ними быть не может. Абхазия полностью и во всем зависит от Москвы. Собственно, бюджет 2024 года примерно на 45% состоит из российских денег. Плюс отдельной статьей расходов, не зафиксированной в бюджете, является выплата пенсий старикам. Если подсчитать и это, то доля Москвы в финансировании абхазского государства значительно выше тех самых 45%. Но даже в том, что касается вроде как своих налоговых поступлений, которые обеспечивает абхазское государство, то по сути они тоже связаны с Россией. Ведь источник доходов, то есть бизнес, преимущественно связан опять-таки с Российской Федерацией. Туризм, экспорт, импорт – все это могущественный северный покровитель. А еще рублевая зона, финансовая система, полностью интегрированная в Россию. А еще границы, оборона, безопасность, даже простая дорожная полиция, энергетика. Все это полностью существует за счет Москвы. Казалось, какие могут быть в этой ситуации конфликты? Россия одним легким движением руки может стереть Абхазию с лица земли так, что этого никто не заметит. И все протесты абхазской общественности не имеют никакого смысла. Они уйдут в никуда, как говорится, глаз вопиющего в пустыне. Однако, каким бы невероятным это ни казалось, конфликт между абхазами и Россией существует, причем давно, как минимум лет 10. Схема простая – это кошки-мышки. Россия пытается загнать Абхазию в национальный тупик и заставить принять законы, которые обеспечат относительно безболезненное растворение абхазского этноса в российском демографическом море. Абхазы пытаются это избежать, используя единственное имеющееся у них для этого средство – хитрость. Россия требует от абхазских властей принятия нужных ей законов. Сухуми клятвенно заверяет, что вот-вот все будет сделано в лучшем виде, что надо переждать пару месяцев, разрулить ситуацию с общественным мнением и убедить народ в том, что эти законы надо принимать. Ну, пару месяцев еще подождите, и все будет в порядке. Эта пара месяцев растянулись на 15 лет. Со стороны любо-дорого посмотреть на эту игру, на то, как Россия пытается загнать абхазов в угол, а абхазы всячески увиливают. Если внимательно присматриваться, то можно получить немало эстетическое удовольствие, как от хорошего футбольного матча или кинофильма. Впрочем, изначально было понятно, такие кошки-мышки не могут продолжаться вечно. Рано или поздно Москва убедится в том, что ее банально водят за нос. Странно не то, что она наконец это поняла, странно, что так долго не понимала. Ну или понимала и закрывала глаза, проявляя несвойственную российской политике деликатность и тактичность. Что ж, абхазскому обществу показали, что непревзойденное мастерство абхазов по части ухода от ударов уже не очень-то и действует. Что их схема расшифрована, что они ничего не собираются предпринимать и никаких законов рассматривать не будут. Сейчас главный вопрос, как далеко пойдет Москва. С точки зрения абхазского общества плохо то, что конфликт стал достоянием общественности и вышел наружу. Это порождает дополнительные сложности. Ведь если раньше Россия могла просто махнуть рукой и сказать, да черт с ними, с этими абхазами, сейчас некогда с ними возиться, разберемся позднее, то сейчас это вряд ли сработает. Ну как вы себе представляете, Москва выдвинула конкретные публичные требования. Сухуми отказался их выполнять, и в итоге Кремль мирно отполз. Ну, не принимают, так и не принимают, что с ними сделать. С точки зрения Москвы, это уже не просто демонстрация слабости, а проявление полной беспомощности. Это как же так? Мы, Россия, могущественная ядерная держава, можем повторить. И тут какие-то там абхазы плевать на нас хотели, причем, если раньше это было шито-крыто, то теперь на нас плюют открыто. Да кто они вообще такие и что себе позволяют? С другой стороны, 15-летняя традиция может продолжиться. Не исключено, что и сейчас Москва махнет рукой, сославшись на занятость, и отложит окончательное решение абхазского вопроса на более поздний срок, ну хотя бы до выборов в Абхазии. Однако, по сути, это ничего не меняет. Отложенная экзекуция не значит отмененная. Россия четко показала, что приберегла эту территорию для себя и твердо намерена ее освоить, низведя абхазов до уровня этнографической экзотики. Москва пока не задействовала и пятой части своих возможностей, не прекратила финансирование госаппарата, не отменила инфраструктурные проекты, а главное, не закрыла границы. Карательные меры Москвы, они еще далеко впереди, и не факт, что они последуют прямо сейчас. Однако абхазы должны понимать, дело не только в апартаментах, все обстоит намного хуже. Для России само существование Абхазии в нынешнем формате, с демократическими выборами, с многопартийностью и свободой слова, уже проблема. Это изъян в общей системе, который надо стереть. В Абхазии все должно быть как везде, в России и под ней. Феодалы, несменяемая власть, сильный карательный аппарат, периодические репрессии и полный контроль над обществом. Свободолюбивая Абхазия – кость в горле сама по себе, без всяких апартаментов и иноагентов. Сегодня, завтра или послезавтра генеральное наступление состоится, и Москва задействует весь свой ресурс для покорения абхазов. Так что настоящее испытание на прочность еще далеко впереди. Пока ничего даже не начиналось.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблотия. С не меньшим, а скорее с большим интересом за ситуацией в Абхазии следили в Цхинвале. По мнению юго-осетинских экспертов, в ближайшие месяцы не исключена реализация аналогичного сценария в отношении самопровозглашенной республики Южная Осетия. Они напоминают, что из договоренностей, достигнутых Москвой и Цхинвали 9 лет назад, почти ничего не исполнено. Договор между Российской Федерацией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции 18 марта 2015 года фактически не выполняется. Документ предполагает оптимизацию расходов на содержание бюджетной сферы, включая сокращение непомерно раздутых штатов госслужащих. Спусковым крючком санкций, по мнению экспертов, могут стать результаты проверки счетной палаты, которая сейчас проходит в Южной Осетии. Это первая серьезная ревизия бюджетных трат за время правления Алана Гаглоева. По уверениям инсайдеров, позиция юго-осетинского правительства, мягко говоря, уязвима. Штатные расписания в бюджетных организациях неуклонно растут, а вместе с ними и количество совместителей, так называемых «мертвых душ». Не выполняется и принятая 9 января 2020 года президентом Бибиловым дорожная карта поэтапного повышения налогов и таможенных пошлин до российского уровня. Подробнее о сценарии возможного российско-юго-осетинского кризиса читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. И в завершение программы «Международная тема». Ровно месяц продолжается наступательная операция вооруженных сил Украины в Курской области России, которая вызвала противоречивые оценки политиков и военных экспертов. Оправдался ли расчет военный и политический, какие риски сохраняются и каковы возможные продолжения этой операции? Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, руководителем Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко.
Наступление российских войск под Покровском замедлилось. Это какая-то временная перегруппировка сил, какая-то временная ситуация? Или действительно начинает срабатывать тот расчет, который был месяц назад? И вообще, можем ли мы спустя месяц как-то выстроить в порядке приоритетов все те цели, которые ставились перед Курской операцией?
Ну, на самом деле, я думаю, что о реальных целях Курской операции в ее начале знают только Зеленский и Сырский. Ну, военные цели Сырский, а политические Зеленский. Но очевидны эффекты, их целый ряд. И в основном они политические. Военные эффекты тоже очевидны. Это перенесение военных действий на территорию Российской Федерации. Это успешные наступательные действия украинских войск на чужой территории спустя почти год отступлений. Вот это, наверное, самое главное для простых украинских граждан.
Которые... Это военный или политический эффект?
Это политический эффект, прежде всего. Я бы сказал, социально-психологический и политический эффект. Конечно, с сентября прошлого года вот эта череда отступлений, вязких боев, когда приходилось уходить то из одного, то из другого города на Донбассе. И это влияло очень сильно на общую атмосферу, политическую, социальную атмосферу. И, конечно же, появились проявления и депрессии, разочарования, недовольства, критики. И, конечно, видимо, на уровне подсознания украинцы хотели чего-то подобного. Я думаю, что, конечно, готовились, резервы готовили для подобных наступательных действий. Почти наверняка была установка президента Зеленского. И по отношению к Сырскому, к Буданову. Кстати, отмечу, что одновременно с началом операции в Курской области военная разведка Украины предприняла тоже свои достаточно такие эффектные действия на двух косах в Крыму. Они продемонстрировали возможность ведения вот таких контрнаступательных операций, пусть локальных, но тем не менее. Искали слабое место. И Сырский, который, я думаю, как раз силен именно в таких операциях. Вот ему тяжелее даются оборонные операции. А вот такие неожиданные, нестандартные наступательные операции, как в Харьковской области в 2022 году, так вот сейчас в Курской области, это конек, фишка Сырского. И это, конечно, оказало очень большой позитивный эффект на украинское общество в первой половине августа. Вот тогда эффект был самый сильный. Еще один эффект, очень важный, это то, что наши партнеры официально, публично признали, Украина имеет право вести военные действия, защищая свои интересы на территории противника. Вот это тоже впервые произошло. Раньше, насколько мне известно, неофициально, неформально, но нам советовали не переносить военные действия на территорию противника. Даже когда были рейды в Белгородскую область, формально это происходило под флагом РДК, Российского добровольческого корпуса, Легион Свободная Россия, но не украинские войска. А здесь официально.
А правильно ли я понимаю, что здесь важно, может быть, не столько решение и то, что западные партнеры признали, но та полемика, в которую эти западные партнеры были вынуждены втянуться в начале-середине августа, она может иметь гораздо более стратегические последствия.
Это также один из эффектов Курской операции. Для нас очень важно было продемонстрировать нашим партнерам, прежде всего нашим друзьям, аргументы, что украинские войска не выдохлись, что Украина не утратила свой потенциал. Украина может не только защищать себя, но может успешно контрнаступать. Вот это было очень важно. И было заметно, действительно, вот эта дискуссия относительно помощи Украине, о том, что надо не давить на Украину, что надо согласиться на условиях России, на прекращение войны, а надо Украине помочь. Есть шансы выиграть эту войну. И вот эта дискуссия – это тоже один из эффектов Курской операции, несомненно.
Тональность изменилась, и весь июнь, вообще последние несколько месяцев, это тональность уговоров Украины, таких неявных.
Она несколько изменилась. Сейчас ситуация, я бы сказал, на переломе. В чем, вот скажем так, специфика нынешней ситуации? Украинская сторона сейчас, в том числе исходя из Курской операции, опираясь на ее прямые и косвенные эффекты, в том числе, кстати, один из эффектов, это то, что Путин отреагировал очень сдержанно на эту операцию. Он замалчивает ее негативные эффекты для российского общества. И на Западе все боялись, что, ну не дай бог, украинские войска попытаются что-то сделать на российской территории, и произойдет катастрофа. Ядерное оружие или ну, что-то совсем страшное. Оказалось, что нет. Путин тоже боится. Боятся не только в Вашингтоне или Берлине, боятся и в Москве, в Кремле. Конечно же, преимущество ресурсное пока остается у России. И для того, чтобы нам и усилить эффект Курской операции, и остановить противника в Донецкой области, необходима большая поддержка. Необходимо усиление потенциала украинских войск. Когда речь идет о мирных переговорах, я думаю, что вот риторика она действительно изменилась, но украинская сторона не отказывается от перспективы мирных переговоров. Но главный акцент – Путина надо принудить к мирным переговорам. Без ультиматумов. Как там известный лозунг еще в российской истории – мир без аннексий. Перефразирую – мир без аннексий и ультиматумов. Об этом говорит Зеленский. И он не просто просит, он буквально требует от наших партнеров, в том числе от США и прежде всего от США, надо снять ограничения по ударам по военным объектам на российской территории.
Худший и лучший сценарий. Вот если можно, начнем с худшего. Вы не удерживаете Донбасский фронт, и Россия поджимает вас, условно говоря, стороном Коренева.
Я не военный эксперт. Но если мы оцениваем ситуацию сейчас и в Курской области, и на Донбассе, то я бы сформулировал задачу, которая сейчас стоит и перед военным, и перед политическим руководством Украины. Это очень очевидно. И, видимо, это уже сейчас немножко происходит. Найти равновесие между операцией в Курской области и на Покровском направлении, в Донецкой области.
Стабилизируйте там это.
Да, совершенно верно. Главная задача – стабилизация военной ситуации. Потому что, очевидно, вот Зеленский сказал, что россияне перебросили там около 60 тысяч человек в Курской области. Нам сейчас очень важно в Курской области сохранить плацдарм как можно дольше. Как долго удастся, не знаю. Это зависит и от наших ресурсов, и от российских возможностей. Но главная наша задача – сохранить плацдарм в Курской области до момента начала каких-то там мирных переговоров или общей военной стабилизации. Второе. Надо стабилизировать, это самое сложное сейчас, стабилизировать ситуацию под Покровском и в целом на Донецком направлении. Надо остановить российское наступление. На мой взгляд, сейчас это задача номер один. Даже не Курск. Курск в значительной мере выполнил свои задачи. Удастся сохранить плацдарм, это будет прекрасно. Не удастся, надо будет, скажем так, не допустить, чтобы российские войска пришли на север Сумской области. Это вот как бы задача на этом направлении. Но на Донбассе надо остановить наступление российских войск. Это даже задача не только военная, но, я бы сказал, политическая и социально-психологическая. Даже реакция социальных сетей в Украине, настроения, которые замеряются и социологами, и в интернете, вот в социальных сетях, они показывают, сейчас больше внимания к Покровску. Тревоги возросли по поводу Покровска. Поэтому надо Путина остановить. Остановить желательно, сохранив Краматорск, Славянск. Даже если удастся россиянам взять Покровск. Я не думаю, что это станет каким-то переломом в войне, посыпется фронт. Ну, слушайте, уже был и Бахмут, и Авдеевка. В 22-м году был и Северодонецк, и Лисичанск. Ну, были, да, потери, были отступления. Но очень важно стабилизировать фронт. Вот если произойдет стабилизация фронта, стабилизация военной ситуации, именно это будет предпосылка для начала каких-то переговоров без ультиматумов в адрес России. Вернее, Путин может выдвигать ультиматумы, но у нас будет свой контраргумент по Курску. Но похоже, что сейчас и внимание Зеленского, и внимание военного руководства переключается на Донбасс. Конечно, Сырский более удачлив в военных операциях наступательного характера. Оборона немножко другая история. Но надо искать варианты. Это во многом будет зависеть от артиллерии, от ситуации в воздухе, от воздушной поддержки. Поэтому будем сейчас, я думаю, в ближайший месяц-два решающей будет ситуация на Донбассе.
И нужно успеть до американского
ноября. То желательно, да. То есть необходимо стабилизировать фронт до завершения президентских выборов в США.
Итоги первого месяца операции ВСУ в Курской области мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с гостем недели, руководителем Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Полное интервью вы можете послушать и прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.